Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Верховный суд России отменил приговор по делу об убийстве лидера партии «Яблоко» в Дагестане Фарида Бабаева. Почему родственники убитого и их адвокаты уверены, что это решение поможет преступникам уйти от ответственности? В Петербурге открывается ежегодный экономический форум. Зачем бизнесмены и политики съезжаются в Россию в пору экономического кризиса? Барак Обама выступил с программной речью об отношениях США и исламского мира. Как восприняты заявления американского президента в мусульманских странах? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 4 июня. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Сегодня президент США Барак Обама в Каире выступил с программной речью. Он призвал мусульман всего мира к началу новой эры отношений между Соединенным Штатом и исламским миром. Обама оговорился, что отношения США с главным ближневосточным союзником Израилем остаются незыблемыми, однако призвал им руководство Тель-Авива к уступкам. Подробнее о выступлении Барака Обамы мой коллега Александр Гостев.
Находясь в Каире, Обама выступил в местном университете. Он обратился к мусульманам всего мира. Вот отрывки из его выступления.
Я приехал в Каир с намерением открыть новую страницу в отношениях США с исламским миром. Эти отношения должны основываться на взаимном уважении и на той истине, что Америка и ислам не нуждаются в соперничестве. Напротив, их интересы взаимно пересекаются. У них общие принципы. Принципы справедливости и прогресса, толерантности и человеческого достоинства. Израильтяне должны признать, что как нельзя отрицать право Израиля на существование, так нельзя отрицать и такое право палестинцев. США не признают законным продолжающееся создание израильских поселений. Строительство поселений нарушает предыдущие договоренности и подрывает усилия по достижению мира. Настало время прекратить создание поселений. Безусловно, мы не хотим держать свои войска в Афганистане. Мы не стремимся иметь там военные базы. Для Америки мучительно терять своих людей. Продолжение этого конфликта очень дорого стоит, и в финансовом плане, и в политическом. Мы бы с радостью вывели оттуда всех солдат до последнего, если бы были уверены, что в Афганистане, а теперь уже и в Пакистане, не осталось экстремистов, которые полны решимости убить как можно больше американцев. Но ситуация пока иная. Мы должны объединиться во имя мира, к которому стремимся. Мира, в котором нашим народам не угрожают экстремисты, и все американские войска могут вернуться домой. Мира, в котором израильтяне и палестинцы живут в безопасности в своих государствах, и атомная энергия используется только в мирных целях. Мира, в котором правительство служит своим гражданам и уважаются права всех детей Божьих.
Еще до выступления президента Обамы в Каирском университете многие комментаторы назвали эту речь одной из важнейших в течение его президентства. Изменение имиджа США в исламском мире – сверхзадача, поставленная администрацией Барака Обамы. И президент надеется, что его прямое, без посредников, обращение к мусульманской аудитории совершит те же чудеса, что совершили его выступления в американской и европейской аудитории. Тему продолжит Юрий Жигалкин.
Ожидания, связанные с этим выступлением, невероятны. Высоки. Аналитики, например, считают, что обнародование в среду очередного аудиопослания Осамы бин Ладена с нападками на Барака Обаму отражает беспокойство главы Аль-Каиды по поводу ораторских талантов американского президента. Вместе с тем, многие эксперты призывают не переоценивать это событие. Прежде всего, это лишь речь, и хотя президент чрезвычайно искусен в роли главного агитатора и педагога, действия имеют гораздо большее значение, чем слова, считает бывший советник Госдепартамента Эрон Миллер. Это выступление предоставляет замечательную возможность заложить фундамент для будущей американской политики в регионе, если, конечно, у администрации уже есть твердая стратегия действий.
Вице-президент Лексингтонского университета Дэниел Гуре отмечает, что администрация Обамы воздерживается от явно пропалестинских жестов, которых опасается Израиль. Президент США лишь поддерживает идею создания независимого палестинского государства и призывает стороны ближневосточного конфликта вступить в серьезные переговоры по этому поводу.
Дело в том, что односторонняя инициатива, разработанная под покровом тайны без длительной предварительной подготовки, не имеет никаких шансов на успех, учитывая политические традиции Ближнего Востока. А Белый дом в последнее время не давал никаких сигналов о готовящихся инициативах. не было запущено ни одного пробного шара, ничего.
Это был вице-президент Лексингтонского университета Дэниел Гуре. Александр Густев, Радио Свобода.
О первой реакции в арабском мире на выступление Барака Обамы в Каире я попросил рассказать главного редактора радиостанции «Свободный Ирак» Сергея Данилочкина. Администрация Обамы пришла к власти под лозунгом частичного или заметного пересмотра внешней политики администрации Буша. То, что делает сейчас Обама, это выполнение его предвыборных обещаний. Что говорят на Арабском Востоке? Ожидают каких перемен от Америки и верят ли в них?
Все ожидали такого исламского широкого обращения, то есть обращения к исламскому миру. А ведь известно, что арабы – это не большинство, отнюдь не большинство в исламском мире. Конечно, я думаю, были многие с большим интересом слушали обращение Обамы относительно вопроса урегулирования между Израилем и палестинцами. С интересом это было воспринято, потому что такое целостное выступление от американского президента по этим вопросам, пожалуй, и откровенного такого выступления, пожалуй, давно не слышали. Были затронуты другие вопросы, которые тоже касаются арабского мира и Ближнего Востока, но этот вопрос палестинский, конечно, я думаю, произвел впечатление прежде всего на египетскую аудиторию большое. Я уже слышал некоторые отклики иракские, там тоже это воспринято с интересом, хотя, опять же, люди относятся достаточно скептически к возможности радикального изменения курса. Они говорят, давайте вот мы посмотрим, что будет делаться потом, после этой речи, а потом мы уже будем радоваться или, наоборот, огорчаться.
Те меры, к которым прибегает Обама, они, может быть, чуть более характерны для администрации демократической партии, это широкое использование публичной дипломатии, сейчас модно называть это еще soft power, вот это мягкой силой. В какой степени такого рода приемы дипломатические, они вообще воспринимаются на Ближнем Востоке, исходя из менталитета этих народов?
Государственное устройство в разных странах различное, поэтому в различных странах это окажет различное воздействие. В Ираке, например, где, в общем, демократия, скажем, достаточно широкая, может быть, она не зрелая, но она все-таки широкая. Там люди, я думаю, будут обсуждать идеи, высказанные американским президентом. С другой стороны, где-нибудь в Саудовской Аравии, я думаю, что такого обсуждения ожидать вряд ли можно. В Египте, например, где, несмотря на то, что существуют демократические какие-то институты, там все-таки достаточно жесткое управление. Многие люди, которые находятся в оппозиции к режиму по разным проблемам, по прав человека, по проблемам политическим, по проблемам каким-то другим, с интересом эту речь слушали. Я думаю, что они воодушевлены, потому что Обама достаточно прямо заговорил об очень острых для региона проблемах, о которых все знают, но предпочитают не говорить вслух. Например, проблема прав человека. Обама говорил о проблеме прав женщин. Обама говорил о проблеме религиозных меньшинств, этнических меньшинств. Это те проблемы, которые обтекаемо стараются не трогать. А проблема демократии, установления демократии в регионе. Много стран в арабском регионе имеют монархическое устройство. Поэтому, когда президент Соединенных Штатов напрямую говорит о том, что нужно развивать демократические институты, это, в общем, достаточно серьезное заявление, учитывая то, что монархи-то слушают эту речь. Они же потом ведут какие-то внутриполитические расчеты. Вместе с тем они будут как-то выстраивать свои дипломатические отношения с Америкой. То есть это достаточно серьезная речь с возможными серьезными последствиями.
Главный редактор радиостанции «Свободный Ирак» Сергей Данилочкин о первой реакции в арабском мире на выступление Барака Обамы в Каире. Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги четверга, 4 июня. В ближайшее время может состояться встреча представителей руководства Чечни и чеченских политиков, живущих за рубежом. Об этом в интервью корреспонденту «Радио Свобода» в Лондоне Наталье Голицыной сообщил председатель правительства Чеченской республики Ичкерия в изгнании Ахмед Закаев. Главная задача переговоров, по словам Закаева, попытаться найти политический, а не военный выход из ситуации на Северном Кавказе.
Возможен ли хотя бы в отдаленном будущем консенсус всех групп чеченского общества и стоящих на позиции Рамзана Кадырова и поддерживающих идеалы Республики Ичкерии?
Безусловно, сегодня ни в Чечне, ни за рубежом нету единственной политической силы, которая могла бы представлять и говорить об интересах чеченского народа. Есть много направлений, разных направлений, и все они как бы претендуют на исключительность своего положения. Мы не претендуем на абсолютную или на исключительную правоту нашей оппозиции. Мы понимаем, что выборы последние в Чеченской республике, свободные, демократические, выбрали, они состоялись 12 лет назад. На сегодняшний день мы, как правопреемники с 92-го существующей конституции правительства Чеченской республики Ичкерии, но сформированные структуры, оккупационные структуры, структуры, и те, кто не были вовлечены в какие-то политические, но имеют свои взгляды на ситуацию, должны выработать единую концепцию и единую позицию. Задача номер один правительства, которым я руковожу, и заключается созвать или собрать вот в единую все эти направления, выработать одну единую позицию, намечено ряд встреч, даже включая с представителями Рамзана Кадырова в ближайшее время. Мы просто обязаны и должны выработать эту единую формулу.
По чьей инициативе пройдут эти встречи?
Мы инициируем, они инициируют. Как бы идет понимание того, что по отдельности развязать вот этот Гордеев узел, да, этот клубок, невозможно. И поэтому я с удовольствием подчеркиваю, что есть понимание на той стороне, что диалог необходим. И, конечно, мы абсолютно не приемлем форму, вот, которую сегодня как бы пытаются навязать, выдергивая по одному из тех, кто раньше состояли в структурах Чеченской Республики Ичкерия, стояли на позициях независимости, выдергивая их и вынуждая через унижение раскаиваться и признаваться в ложности того направления. Мы готовы разговаривать, исходя из сегодняшней реальной ситуации. Рамзан Кадыров и его команда – это реальность. Россия им доверила, Россия их поддерживает, Россия практически стимулирует все те негативные процессы, которые ведутся от имени сегодняшнего так называемого руководства Чечни. Военным преступникам, которые совершили тягчайшие преступления на территории Чеченской Республики, чем дольше вот этот конфликт или противостояние, межчеченское противостояние продлится, тем легче будет уйти от ответственности. И для этой роли у них конкретно назначен человек. Это Рамзан Кадыров. Понимает он это или не понимает, но сегодня все делается во благо или во исполнение воли Кремля, которая далеко не отвечает интересам чеченского народа, за которого ратует тот же сам Рамзан Кадыров.
Помнится, сравнительно недавно Рамзан Кадыров предлагал вам вернуться в Чечню, и вы ответили отказом.
Предложения, которые были сделаны тогда, тот политический процесс, о котором я говорю, это абсолютно разные вещи. Естественно, я не намерен ни в коем случае никогда не обсуждал, с кем бы это ни было, мои личные проблемы. Попытки представить вот это именно в этом формате, это попытка дискредитации той самой идеи о начале этого диалога и поиска решения этого конфликта. Я, в отличие от многих моих политических оппонентов, понимаю нецелесообразность персонифицирования этой проблемы. Это историческая проблема, которую, ну, может быть, нашему поколению довелось или доведется разрешить ее до конца. Мы готовы делать все возможное для того, чтобы по-настоящему положить конец вот этому многовековому противостоянию России и Чечни, как говорил в свое время Ельцин. Если до сих пор этот конфликт разрешается силовыми методами, то нужно теперь остановиться, оглянуться и принять соответствующие меры для того, чтобы начать поиск политического решения. Если Рамзан Кадыров действительно хочет, как он претендует, быть самостоятельной политической фигурой, это одна сторона. Но, безусловно, мое твердое убеждение, в любом случае и состав, и формат, позиция людей, которые будут с нами встречаться, эта позиция будет в первую очередь согласована с российским руководством. Мы знаем это, и мы готовы к этому. И поэтому для нас, в принципе, нет разницы, с кем общаться, да, если это конструктивный диалог может положить или привести к ситуации нормализации.
У вас непростые отношения и с российскими властями, и пока непростые отношения с чеченскими властями. Как вам видится эта встреча? Когда и где?
Ну, знаете, я бы сейчас не хотел бы забегать как бы вперед, но скажу относительно взаимоотношений наших и с Россией, и с чеченской стороной. Это вопрос конъюнктуры, он никогда не был определяющим. Если сегодня в России приняли решение о том, что сегодня все-таки целесообразно разговаривать, пусть даже в таком формате, но попытаться найти решение этому противостоянию, то никаких преград для встречи, для общения, для диалога не существует.
Ахмед Закаев, один из чеченских политиков, живущих в изгнании. Сейчас у микрофона обозреватель Радио Свобода, эксперт по Северному Кавказу Андрей Бабицкий.
30 мая в эфире Грозненского телевидения прошла вторая по счету программа «Точки опоры», вел которую сам глава республики Рамзан Кадыров. Как и первый выпуск двухмесячной давности, передача была выстроена в жанре массового публичного отречения различных политических, религиозных деятелей, чиновников Ичкерии от прежних идеалов. Захваченные в плен, возвращенные из Европы или просто поднятые в теле аудиторию из темных углов, бывшие сторонники независимости повествовали об убожестве той власти, которую они когда-то представляли. Рамзан Кадыров сегодня ведет демонтаж проекта «Ичкерия» по двум направлениям. Одно – дискредитация самой идеологии сепаратизма. На этом фронте его успехи оценить довольно сложно, поскольку не так просто заглянуть в головы людей, чтобы определить, действительно ли они видят свое будущее в вечном союзе с Россией. Но вторая линия вполне эффективна. Похожую тактику в советские времена использовала КГБ. Кадыров обнажает всю беспримерную слабость людей, которые являлись отцами-основателями независимого чеченского государства. На передачах они не просто каются, но и поносят своих бывших соратников и начальство, стараются обогнать друг друга в разоблачениях. И не их свидетельство политической несостоятельности Ичкерии, воровства, слабоволия ее руководителей производит наиболее тягостное впечатление. Именно нравственная несостоятельность людей, клявшихся в верности ичкерийскому флагу, способна подвести черту под авторитетом так и неотстроенного до конца независимого чеченского государства. Но в похоронной процессии, которую сумел отправить в поход Кадыров, все же не хватает ключевой фигуры – Ахмеда Закаева. Как бы ни были эфемерны правовые основания, на которых базируется правительство Ичкерии в изгнании, которое он возглавляет, линии преемственности существуют и очень многим кажутся незыблемыми. Он последний, но и самый серьезный символ ичкерийской государственности, идеи и формальные атрибуты, которые удалось сохранить на чужбине. Поэтому, надо полагать, Закаев так и останется политиком, которого под тем или иным соусом будут склонять к капитуляции Москва и кадыровские посланцы. Закаев при всех вариантах окажется в выигрыше. Подобные контакты могут лишь упрочить его политическую репутацию. Не планируя принимать никаких самых выгодных предложений, он будет иметь возможность каждый раз объявлять о начале очередных политических переговоров, в которых якобы заинтересована Россия.
Андрей Бабицкий о перспективах урегулирования внутри Чечни.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Нуждается ли в уточнении версия убийства лидера дагестанского «Яблока» Фарида Бабаева? Об этом в день отмены предыдущего приговора говорим с обозревателем «Новой газеты» и радиостанции «Эхо Москвы» Юлией Латыниной.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги четверга, 4 июня, и несколько минут уделим вот этой важной теме, которая будет сегодня и в программе Владимира Карамурзы рассмотрена более подробно. Итак, Верховный суд России отменил приговор по делу об убийстве лидера дагестанского отделения партии «Яблоко» Фарида Бабаева. Дело направлено на новое рассмотрение. По мнению родственников убитого, его адвоката, создана возможность для того, чтобы преступники избежали наказания. Почему? Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Главный обвиняемый по делу Фарида Бабаева, Расил Мамедридзаев, был приговорен дагестанским судом к 16 годам лишения свободы. Приговор обжаловала сторона защиты Мамедридзаева, после чего дело на рассмотрение отправили в Верховный суд России, который сегодня это решение отменил, говорит брат Фарида Бабаева Артур.
Ну, я надеюсь, что все-таки суд примет решение, хотя оно не нас полностью удовлетворяло, но в какой-то части хотя бы, скажем так, виновник вот один был и сидел. А так сейчас снова на новое расследование, неизвестно, какие там будут результаты.
Почему Верховный суд принял именно такое решение?
Ну, честно говоря, я сам не знаю. Нам просто зачитали, на каких основаниях они это приняли, тоже я не могу сказать. Ну, там, может, какие-то были, скажем, такие противоречия. Ну, в основном, то можно было, наверное, думаю, принять это в такой хотя бы форме.
Дальнейшие действия вместе с адвокатами, что вы планируете делать?
Ну, суд по-новому направляется в Махачкалу, и там на стадии формирования по-новому начнется вот эта вся судебная тяжба.
Адвокат потерпевших Доку Ислаев заявил, что Верховный суд своим решением создает возможность для того, чтобы преступник ушел от наказания. Возможно, что следующий вердикт будет оправдательным, так как в слушаниях примут участие новые присяжные, пройдет новое следствие. Отрицательно отнеслись к новому рассмотрению дела и в «Яблоке», рассказывает лидер партии Сергей Митрохин.
Наша позиция отрицательная по этому решению, мы его не одобряем. Приговор отменен, и возникает угроза нового давления на единственного свидетеля, который подтверждает свои показания о том, что он опознал Мамедрезаева как убийцу. свидетелей таких было больше. Однако в ходе следствия судебного процесса стороной защиты на них было оказано давление. Даже непосредственно в зале судебного заседания раздавались угрозы в адрес свидетелей, а также скрытые угрозы в адрес присяжных. Там была развернута массированная кампания противодействия выяснению истинных обстоятельств убийства. И сегодня с этим решением Верховного суда дан старт продолжению этой кампании. Этот свидетель требовал, когда в Дагестане проходил суд, требовал обеспечить ему защиту, однако суд проигнорировал эти требования. То есть у нас есть все основания полагать, что машина правоохранительных органов Дагестана настроена на то, чтобы развалить это дело, вывести из-под ответственности всех виновных.
Как можно объяснить подобную позицию и Верховного суда, и вот то, что вы говорите, Дагестанского суда?
Ну, Верховный суд, он руководствовался формальными соображениями. Дело в том, что суд присяжных вынес противоречивый приговор. С одной стороны, он признал Мамедрезаева виновным в убийстве, но при этом не признал его виновным в ношении, применении и хранении оружия. Поскольку Фарид Бабаев был убит из оружия, это совершенно очевидно, то совершенно непонятно, каким образом это можно было сделать, не применяя оружие. Противоречивость этого вердикта присяжных, конечно, послужила главным основанием для Верховного суда. Я не исключаю, что именно так и было задумано теми людьми, которые хотят провалить это дело.
Председатель Московского молодежного яблока Иван Большаков.
К сожалению, в России никогда не доходит дело до заказчиков этих политических убийств. Мы всегда слышим про непосредственных организаторов или исполнителей таких преступлений, но практически никогда на скамье подсудимых не оказываются представители власти, как это часто бывает, которые как раз-таки являются заказчиками таких убийств.
Руководитель дагестанского отделения «Яблоко» Фарид Бабаев был расстрелян в подъезде собственного дома 21 ноября 2007 года, всего за несколько дней до выборов в Государственную Думу. Коллеги Фарида Бабаева по партии называют убийство политическим. Максим Ярошевский, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 4 июня, и вот главные темы второй половины этого часа. В Петербурге открывается ежегодный экономический форум. Зачем бизнесмены и политики съезжаются в Россию в пору экономического кризиса? Сошлись две исторических даты. 20 лет назад китайские власти подавили выступление студентов на площади Тяньаньмэнь. 20 лет назад в Польше состоялись первые свободные выборы, которые коммунисты проиграли. Сравнение двух опытов разных реформ. Об этом мы поговорим после объявления и заголовков новостей.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ру. Проверенные новости. Точные комментарии экспертов. Острая полемика.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Президент США Барак Обама призвал открыть новую страницу в отношениях между США и исламским миром. Он выступил с большой речью в Каирском университете, в которой, в частности, заявил, что США и мусульманским странам нет нужды соперничать. Мировые лидеры приветствовали выступление президента США Барака Обамы по поводу новых отношений с исламским миром. Глава внешнеполитического ведомства Еврокомиссии Хавьер Солана назвал речь Обамы в Каирском университете выдающейся. В Москве члены оппозиционного движения «Солидарность» проводят одиночные пикеты у здания Хамовнического суда, где идет процесс над бывшими руководителями ЮКОСа Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым. Премьер-министр России Владимир Путин заявил, что долги по зарплате рабочим города Пикалево, Ленинградская область, должны быть погашены уже в четверг. В Пикалево Путин провел совещание в связи со сложной экономической ситуацией в городе. При этом премьер назвал провокационной и нарушающей закон недавнюю акцию жителей Пикалева, которые перекрыли федеральную трассу на Вологду, протестуя против закрытия всех трех градообразующих предприятий и требуя погасить задолженность по зарплате. Россия уже до конца этого года может вступить во Всемирную торговую организацию. Как заявила глава экономического ведомства Еврокомиссии Кэтрин Эштон, взаимное понимание по этому вопросу было достигнуто в ходе ее переговоров с министром экономического развития России Эльвирой Набибуллиной в кулуарах экономического форума в Петербурге. Европейская комиссия направляет в Москву и Киев специальную миссию для изучения возможной проблемы с транзитом российского газа через Украину в Европу. В Польше отмечают 20-летие прихода к власти в результате выборов оппозиционного движения «Солидарность». В Пекине китайские правоохранительные органы блокировали площадь Тяньаньмэнь, где ровно 20 лет назад была жестоко подавлена многочисленная студенческая демонстрация протеста.
Московское время 20:32.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, четверг, 4 июня. В Петербурге сегодня открылся 13-й международный экономический форум. Из-за финансового кризиса лишь некоторые мировые лидеры подтвердили свое в нем участие. В рамках форума представители Европейского Союза, Соединенных Штатов и России ведут детальные переговоры о возможности присоединения России к Всемирной торговой организации. Там же приступил к работе специальный корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович. Вот его репортаж из кулуаров форума.
Обычно первый день Петербургского экономического форума аккредитационно-развлекательный. Приехавшие на мероприятие, по сути, являющиеся не только бизнес-встречей, но и светской тусовкой, получают свои бэджи участников и слушают какую-нибудь западную музыкальную знаменитость. В этом году в роли заезжих звезд выступали группа «Дюран Дюран» и певица Анастасия. Начиналось же все с моросящего дождя, почти осенней слякоти и просто пританцовывающих от желания помочь молодых людей, выстроившихся на Московском вокзале. Все они, одетые одинаково, были просто рады аккредитовать журналиста и снабдить его питерской культурной программой. На молодых людях сюрпризы не кончились. Первый день оказался вполне насыщенным, потому что на форуме состоялись две серьезные дискуссии о торгово-экономических отношениях России с Евросоюзом и США. Партнерство ЕС-Россия сейчас особенно проблемная тема. И министр экономики Эльвира Набиуллина сказала, что очередная годовщина начала переговоров России и ЕС по присоединению к Всемирной торговой организации не радует.
3 июня уже исполнилось 16 лет, как мы вступаем в ВТО. Процесс затянулся. И уже пошел 17-й год. Помню, на одном из бизнес-диалогов таких со стороны бизнеса, как Европейского Союза, так и России, прозвучали сетования, что мы, бизнес, готовы двигаться друг к другу, находим конструктивные решения, а вы, политики, очень медленно все делаете и отстаете по скорости и не соответствуете, где-то даже жестко звучало, тем требованиям, которые предъявляет к вам бизнес.
Секретарь Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов, комментируя отношения России и Евросоюза, остановился на том, что в ежедневных связях между Москвой и европейцами все в порядке. А вот на официальном уровне проблема на проблеме.
В реальной жизни нарастают экономические связи, углубляется человеческий диалог, все мы понимаем больше друг друга. Но на официальном уровне они не выглядят так хорошо, внешне, по крайней мере. Это связано, с моей точки зрения, с тем, что ни Россия, ни ЕС еще не знают, к какому типу отношений они должны стремиться. Мы ведем диалог, но не знаем конечной цели. Концепции переговоров пока чрезвычайно отличны. Во многом даже противоположное. Я имею в виду концепции документа, к которому мы должны прийти.
Наиболее серьезное заявление по переговорам с Европой о присоединении России к ВТО сделал глава корпорации «Роснанотехнологии» Анатолий Чубайс. Он убежден, что этим переговорам может нанести ущерб стремлению Москвы укрепить экономические связи внутри СНГ.
Давайте попробуем сделать так, чтобы действительно этот год стал годом реального перелома в процессе вступления России в ВТО, который иначе превращается просто в бесконечность. Я говорю об этом не просто на эмоциональной волне, но еще и потому, что все мы с вами понимаем, что в последние годы и особенно в последние месяцы пошел активный еще один процесс. Процесс формирования таможенного соглашения, таможенного союза между Россией, Белоруссией и Казахстаном. И я не исключаю того, что в какой-то точке эти два процесса могут стать прямой альтернативой. Понятно, что в случае, если возникает такой новый таможенный союз, то Россия просто юридически перестает быть переговорщиком ВТО. Насколько ли это отодвинет процесс вступления России в ВТО, сегодня не скажет никто.
С Соединенными Штатами все несколько проще. Москва и Вашингтон объявили о перезагрузке и пытаются сейчас, даже не особо улучшая отношения на практике, все же улыбаться друг другу пошире. Эксперт фонда «Наследие» Ариэль Коэн считает, что предстоящая этим летом встреча Барака Обамы и Дмитрия Медведева в Москве прояснит многое.
Вопрос о политических и экономических отношениях взаимосвязан. Чем больше будут улучшаться политические отношения
образования, тем легче будет заниматься бизнесом. Я думаю, что очень много покажет саммит. Если мы увидим реальное улучшение и договоренности во время саммита, я думаю, что будет уже какая-то динамика. Пока что я вижу, что по, например, Афганистану есть достаточно широкое понимание, но по другим вопросам пока что идет только притирка. Еще нет серьезного сотрудничества в других областях.
Однако все эти внешнеполитические дискуссии во второй день форума 5 июня будут уже забыты. Его участникам нужно будет выслушать речь Дмитрия Медведева и из нее понять, что же российское руководство собирается делать с так еще и непреодоленным кризисом. Данила Гарперович, Радио «Свобода», Санкт-Петербург.
Вы слушаете Радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги 4 июня, четверга. В Пекине китайские правоохранительные органы сегодня блокировали площадь Тяньаньмэнь, где ровно 20 лет назад была жестоко разогнана многочисленная студенческая демонстрация протеста. Власти Китая вновь оправдали свои действия, приведшие к человеческим жертвам 20 лет назад, и отвергли требования США обнародовать данные о погибших, как грубое вмешательство во внутренние дела Китая. 4 июня 1989 года китайские власти танками подавили выступление на центральной столичной площади, которая стала кульминацией длительных действий рабочих и студентов за демократию и реформы. О том, как события 20-летней давности видятся сейчас и как эта годовщина отмечается или встречается в самом Китае, я беседовал с обозревателем «Радио Свобода», специалистом по Китаю Андреем Шароградским. Андрей, я сегодня просматривал заголовки европейских газет и увидел там такую шапку в одной из газет: «Китайская амнезия». Речь идет о том, что в Китае сейчас официально вообще не вспоминается об этой годовщине. Молодое поколение, сегодняшние студенты не знают того, что произошло 20 лет назад. Так ли это?
Нынешнее общество китайское находится в таком состоянии, что, в общем-то, эти события 20-летней давности его не интересуют. Ну и, кроме того, предпринимаются все усилия для того, чтобы блокировать появление любой информации по этому поводу. За несколько дней до вот этой годовщины один из телеканалов гонконгского телевидения попытался передать аналитическую передачу. Тут же сигнал был заблокирован. Ну, сегодня я смотрел передачу CNN, там было интервью с одним из бывших лидеров вот этого движения, и по ходу передачи, которая шла в прямом эфире, ведущая сказала, что ей сообщают, что сейчас сигнал CNN блокируется на территории Китая, так что, в общем-то, учитывая, что и интернет-сайты под строгим контролем, как только ты в поисковике набираешь Тяньаньмэнь или Тибет, тут же ведется контроль.
Известны ли масштабы трагедии? Сколько человек погибло? Сколько человек репрессировано после этих событий?
Есть официальные данные, согласно которым погибло несколько десятков человек. Есть неофициальные данные, которые говорят о том, что число погибших превысило 1000. Сколько человек реально погибло, никто, видимо, никогда не узнает. Причем надо учитывать, что, в общем-то, погибли и студенты, и солдаты, потому что столкновения стали в какой-то момент очень серьезными. Это были кровавые столкновения, потому что студенты, разумеется, были возмущены тем, что происходило, и это вызвало очень сильную агрессивность с их стороны. Ну и несколько сот приговоренных, осужденных к очень длительным срокам заключения, некоторые к смертной казни, студенты, которые были признаны виновными в убийстве солдат. Конечно, тысячи тех, кто был помещен под стражу, и продержали их часто без следствия, кстати, до 2 лет, потом выпускали, одних выпускали, другие оставались за решеткой. Кстати, вот совсем недавно выпустили одного из лидеров вот этого студенческого движения, его зовут Ли Жихуа, он просидел почти 20 лет, обвинение у него в хулиганстве. Он был приговорен чуть ли не к пожизненному заключению, но сейчас, видимо, некий пряник, накануне этой годовщины его выпустили. Сейчас ему 44 года.
То есть кто-то сидит еще сейчас?
Да-да, конечно, есть и те, кто сейчас сидит. Возможно, никогда и не выйдет на свободу.
Скажите, Андрей, просочилась в мировую печать или, может быть, правозащитные организации знают об этом? Как вообще принималось решение о разгоне силовыми методами этой вот огромной демонстрации студентов?
С течением времени все больше становится ясна роль Дэн Сяопина, тогдашнего лидера китайского. Он не занимал тогда руководящего поста официально. Ну, как мы знаем, в китайской иерархии это, в общем-то, и не обязательно. Ему в этот момент было 85 лет. И, скажем, 10 лет назад я бы сомневался, сомневался в том, что Дэн Сяопин сыграл важную и, может быть, даже решающую роль в том, чтобы принять решение об именно силовом разгоне. Потому что студенты, так или иначе, они стали жертвами политической игры. Это была борьба между Джао Цзэяном, тогдашним генеральным секретарем ЦК КПК, который, кстати, при этом потерял свое влияние, потому что незадолго до этого он потерял пост председателя Госсовета, и, в общем, вся его команда осталась там, у него не было поддержки. И Ли Пэн, тогдашний премьер Госсовета, который был известен очень жесткой своей политикой, и на которого его возлагали ответственность за то, что именно он принял решение о том, чтобы разгонять именно силой вот эти студенческие демонстрации. Есть такой тоже один из лидеров студенческого движения, Ван Дань, он признавал через 5 лет после того, что случилось, он сказал, что если бы я понимал, что происходит вот с этой точки зрения, то я бы призывал студентов уйти с площади. Но вот всегда считалось, что именно Ли Пэн отдал вот этот самый приказ. Возможно, что формально так оно и было, но то, что Дэн Сяопин это поддержал, документы, которые сейчас, вот, по прошествии 20 лет, публикуются, говорят о том, что он поддержал это решение, и, собственно говоря, его роль тоже очень большая.
Вы знаете, Андрей, с течением времени меняется как-то оптика такая историческая, с которой смотришь на эту ужасную, на самом деле, ситуацию. Ну вот получается так, что Китай, тоталитарная коммунистическая страна, авторитарно проводила какие-никакие реформы, начинала открываться миру. Студенты добивались, или люди, которые стояли за студентами, добивались еще больших реформ. Получилось так, что механика перемен, которые потихонечку маленьких половинчатых, которые вводили китайские лидеры, она не вошла в резонанс с этим требованием народных перемен. В результате получилось, что вообще возможность формирования Китая была остановлена. Верно я понимаю ситуацию или нет?
Но это не совсем так, потому что к моменту этих выступлений студенческих реформы насчитывали 10 лет. Это был первый фактически экономический кризис после начала реформ. Инфляция составляла 30% в год, несмотря на бурный экономический рост. Но вот эти реформы шли, и они не зашли в тупик. Собственно говоря, это был некий критический момент, и выступления студентов, они не были спровоцированы, например, желанием ввести немедленно многопартийную систему, каких-то вот реальных демократических реформ. Я не думаю, что звучали, особенно в первые недели этих выступлений, какие-то призывы ввести свободу слова. Там были гораздо более конкретные требования, они касались выделения больших средств на образование, повышение зарплат, справедливого распределения для выпускников. Вот эти требования, они были поддержаны довольно большой частью населения Пекина, и, собственно говоря, это и привело к тому, что студенты заняли площадь, и с ними, в общем, первое время, по крайней мере, обращались власти с осторожностью. Но дальше все стало по разным причинам, начиная от этой политической игры, заканчивая такими вещами, как, например, визит Горбачева, который приехал ровно в тот момент, когда эти демонстрации достигли пика, и информацию, которую получали эти студенты, им казалось, что в Советском Союзе в этот момент происходят такие перемены, о которых можно мечтать. Вот это несколько изменило ракурс этих выступлений, но тогда же и появились вот эти лозунги, в которых появились слова демократии, появилась вот эта статуя, похожая на статую свободы, которую сделали студенты и поставили, она простояла несколько дней. И вот это уже напугало режим, на самом деле, но это продемонстрировало, что, по крайней мере, в тот момент руководство Китайской Народной Республики не признавало другого способа, кроме как вот силой подавить, показать, что для нас стабильно самое главное, потом вскоре был такой введен термин упорядочение и урегулирование, и каким-то образом продемонстрировать, что ничто не может угрожать монополии коммунистической партии на власть.
Человеческое восприятие устроено таким образом, что оно оставляет из такого рода событий какой-то символ. Вот для многих символ того, что случилось на площади Тяньаньмэнь, это фотография маленького человека с продуктовыми сумками, который пытается остановить танковую колонну. Что такое Тяньаньмэнь сейчас для Китая, как вы считаете? Какие-то уроки извлечены из этого компартии или китайским обществом, или это вообще ничего, учитывая, что никакой информации об этом нет в Китае?
Вы знаете, я думаю, что в Китае об этом событии сейчас практически забыли. Все играет свою роль. Играет роль то, как развивается Китай, каких успехов он добился, с одной стороны, как блокируется информация, как все держится под контролем, с другой. Общество меняется, общество более потребительским стало. Кстати, среди тех, кто участвовал в этих студенческих выступлениях сейчас, есть те, кто занимает довольно высокие чиновничьи посты, те, кто добился успеха в бизнесе, те, кто уехал на Запад и там живет. И таким образом, вот все это внутри Китая, это событие делает не слишком значимым, если не сказать просто практически забытым, если вы спросите у пекинца, ну, разумеется, не у того, у кого родственник погиб на площади, а вы просто спросите, он скажет, ну, мы видали события пострашнее, когда гибли десятки тысяч людей, сотни тысяч, я уж не говорю о каких-то катаклизмах.
Мой коллега Андрей Шароградский о 20-летии событий на площади Тяньаньмэнь в Пекине. Случайное совпадение. Ровно 20 лет назад в Польше состоялись первые в послевоенной истории страны так называемые частично свободные выборы, в которых коммунисты потерпели сокрушительное поражение от солидарности. Разные социалистические в ту пору страны, разные способы реформирования этих стран и разный опыт гражданского диалога. Эта дата отмечается сегодня в Польше в атмосфере споров между тогдашними участниками антикоммунистического лагеря. Из Варшавы корреспондент «Радио Свобода» Алексей Дзиковицкий.
В результате выборов 4 июня 1989 года Польша стала первым государством социалистического лагеря, в котором представители гражданского общества, прежде всего профсоюза «Солидарность», получили возможность реально влиять на управление страной. Решение о проведении частично свободных выборов, то есть 65% мест в Нижней палате парламента Сейме, гарантировалось представителям властей, а выборы в Сенат, Верхнюю палату, были полностью свободными. Было принято в результате компромисса властей с «Солидарностью» во время легендарного круглого стола. Лех Валенса от имени «Солидарности» гарантировал прекращение волны общенациональных забастовок, а власть обязалась дать возможность оппозиции принять участие в выборах. В результате оппозиция получила 92 из 100 мандатов в Сенате и все, за исключением одного, возможные места в Сейме. 24 августа 1989 года оппозиция смогла создать правительство во главе с Тадеушем Мазовецким. Я намерен создать правительство, способное действовать на благо народа и государства, создать правительство для всех поляков, независимо от их взглядов и убеждений, которые не могут быть критерием деления людей на категории. Говорил Тадеуш Мазовецкий в 89-м. В мае нынешнего года в Варшаве во время съезда Европейской народной партии произошли столкновения полиции с демонстрантами из «Солидарности» нескольких польских судоверфей, которые протестовали против очередных увольнений и возможного закрытия предприятий. В ответ на зажженные демонстрантами в центре города автомобильные покрышки и попытку прорваться в зал заседаний, полиция применила слезоточивый газ. Профсоюзные активисты обратились в прокуратуру, посчитав такие действия незаконными, а премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что переносит политическую часть празднования 20-й годовщины выборов, а это прежде всего саммит глав государств Вышеградской группы из Гданьска в Краков. Дело в том, что некоторые профсоюзные лидеры заявили, что проведут подобную демонстрацию 4 июня и в Гданьске.
Это было бы так и не по-моему.
Это было бы не по-польски пригласить гостей, а потом их эвакуировать из-за горящих покрышек и взрывов петард, заявил Туск. Такое решение вызвало возмущение оппозиции и представителей профсоюзов, ведь именно Гданьск, Гданьская судоверфь, это колыбель солидарности. Единственное место, где следует праздновать эту годовщину, это Гданьск. В этом не может быть никаких сомнений. Тем, кто перенес праздничное мероприятие из этого города, просто не хватило смелости.
Забраку попросту дваки,
сказал лидер оппозиционной партии «Право и справедливости» Ярослав Качинский. Януш Снядок, нынешний лидер профсоюза «Солидарность», заверил правительство, что его люди не намерены принимать участие в каких-либо незаконных акциях в день празднования, а лишь хотели организовать мирный митинг после праздничного богослужения. Это свидетельство доброй воли с нашей стороны. Вообще говорить о том, что мы организуем какие-то беспорядки 4 июня возле креста, памятника нашим коллегам-рабочим, которые отдали свои жизни за свободу, это оскорбление в наш адрес. Еще дальше пошел лидер профсоюза «Август 80-го» Богуслав Зентек. В Гданьске будут рабочие люди, для которых это место является святым с точки зрения истории. А вот где 4 июня будут забавляться политические элиты, нам абсолютно все равно. Здесь даже есть какие-то параллели из прошлого. Короли-монархи будут в королевском замке в Кракове, а простой народ в Гданьске. Сам Лех Валенса оказался в трудной ситуации. Легендарный лидер «Солидарности» не мог определиться, где же ему праздновать 20-летие своей победы над коммунистической системой. В конце концов, бывший президент постановил, что появится и в Гданьске, и в Кракове. Валенса, однако, не скрывал горечи, говоря о том, что нынешняя солидарность совершенно не похожа на ту, что была 20 лет назад. Если дальше весь этот цирк будет продолжаться, то я просто-напросто возьму и соберу подписи тех 10 миллионов людей, которые были когда-то в солидарности. Соберу подписей больше, чем людей в солидарности нынешней. Потом приду к ним и скажу: вы не имеете права использовать в своих целях наследие той солидарности. Отдайте штандарт этого профсоюза. Мы были значительно более великими. Мы добились великих перемен. Не они. Так что или они возьмутся за ум, или этот знак, символ нужно у них отобрать.
Альбо треба будет забрать этот знак.
В Польше часто обижаются, когда кто-нибудь из иностранцев называет символом падения коммунистической системы в Европе разрушение Берлинской стены, ведь сначала был круглый стол и первое некоммунистическое правительство в Польше. Тем более непонятны для многих поляков ссоры и разногласия политиков, которые не в состоянии забыть о своих амбициях и объединиться хотя бы в праздничный день. Ведь гораздо труднее убедить мир в огромной важности даты, когда в лагере самих тогдашних триумфаторов нет согласия. Поляки хотят отметить этот день без политиков. С этой целью была создана общественная инициатива под названием «Вместе 1989-2009», в которую вошли около 150 польских организаций.
Это очень просто. Можно только кликнуть.
Это очень просто. Можно поблагодарить тех, кто для нас важен, кого мы считаем героем перемен, на специальной странице в интернете. А можно принять участие в многочисленных хэппенингах, концертах, выставках. Это великая дата, и это должен быть праздник. Мы отпразднуем его весело, без политиков, по-своему.
Або свое własное.
Заявил один из инициаторов движения Шимон Гутовский.
Из Варшавы Алексей Диковицкий, корреспондент Радио Свобода, у 20-летия первых частично свободных выборов в Польше. Как обычно, примерно в это время часа в итоговом выпуске программы «Время свободы» тема, связанная с проблемами средств массовой информации. В Пхеньяне сегодня открылся судебный процесс над двумя американскими гражданами, журналистками, которые якобы незаконно пересекли границу Северной Кореи. Как считают эксперты, журналисты могут стать разменной монетой в крайне напряженных отношениях между США и Северной Кореей. Из Нью-Йорка корреспондент Радио Свобода Ян Рунов.
Сотрудница кабельного телеканала Current TV, базирующегося в Сан-Франциско и основанного бывшим вице-президентом Алом Гором, Лора Лин и Эуна Ли, были задержаны 17 марта на китайско-северокорейской границе. Они работали над телепередачей о северокорейских беженцах в Китае. Пхеньян обвинил журналисток в незаконном переходе границы и во враждебных действиях. Международный комитет защиты журналистов обратился за помощью к правительствам разных стран и к 40 правозащитным организациям. Об этом рассказал представитель комитета Боб Дидс. Они выполняли свою журналистскую работу, но добиться от Северной Кореи их освобождения непросто, поэтому мы разослали наше обращение не только правозащитным организациям, но и 6 государствам, участникам переговоров по северокорейской ядерной проблеме. Это Северная и Южная Корея, Соединенные Штаты, Китай, Россия и Япония. Мы бы не хотели, чтобы журналистки оказались заложницами политической ситуации на Корейском полуострове. Вот как прокомментировал положение Брюс Клингнер из Вашингтонского фонда наследия. Ситуация с двумя американскими журналистками сложная, потому что многие хотели бы увязать этот инцидент с затянувшимся кризисом в отношениях Северной Кореи с внешним миром. Новое обострение вызвано ядерными разработками и ракетными испытаниями, которые проводит Пхеньян. Примечательно, что ни Соединенные Штаты, ни Северная Корея не хотят увязывать арест журналисток с конфликтом из-за испытаний. Вашингтон пытается решить вопрос при помощи тихой закулисной дипломатии, и поэтому действует через шведское посольство в Пхеньяне. Белый дом и Госдепартамент ведут себя подчеркнуто сдержанно, не делая никаких резких заявлений. В Пхеньяне могут рассматривать инцидент как чисто уголовное нарушение границы, а не как внешнеполитический. Я не уверен, что мировое общественное мнение, требования правозащитных организаций могут оказать давление на режим Ким Чен Ира. Никакие международные усилия не смогли убедить Пхеньян не нарушать резолюции Совета Безопасности ООН и отказаться от испытаний ракет дальнего радиуса действия и от подземных ядерных испытаний. Так что протесты с требованием отпустить журналисток вряд ли заставят северокорейские власти сделать это. Журналисткам грозит 10 лет принудительных работ в лагерях.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Ян Рунов. Сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Сегодняшний факт». В Стокгольме вручены литературные премии имени Астрид Линдгрен. Это самая престижная международная награда за достижения в области литературы для детей и юношества. Премия учреждена правительством Швеции после смерти в 2002 году знаменитой детской писательницы Астрид Линдгрен. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в скандинавских странах Сергей Джанян.
По замыслу учредителей, премия Линдгрен призвана подчеркнуть то обстоятельство, что развитие детского и юношеского чтения крайне важно для человечества и призвано поощрять людей и организации, занятые в этой сфере деятельности. Кроме того, награда эта призвана привлекать внимание мировой общественности не только к детской литературе, но и проблемам детей вообще. Поэтому премия может быть вручена за любую деятельность по популяризации чтения и защите прав ребенка. Лауреаты премии Астрид Линдгрен получают эту престижную награду не за отдельные работы, а за все свое творчество в целом. Для получения литературной премии совершенно не обязательно быть мастером письменного слова. Награды могут быть отмечены также книжные иллюстраторы или рассказчики, а кроме того, к ней могут быть представлены лица или организации, пропагандирующие чтение среди детей и молодежи. В состав жюри из 12 человек, как правило, входят писатели, литературные критики, ученые, художники-иллюстраторы и библиотекари. Кроме того, по традиции, одним из членов жюри является представитель семьи Астрид Лингрен. Чтобы подчеркнуть глобальный характер премии Лингрен, шведское жюри ежегодно отбирает по всему миру различные общества и организации, которые могут выдвигать кандидатов на премию. Лауреата премии Астрид Лингрен жюри объявляет во время своего заключительного заседания. Само же вручение премии и денежного вознаграждения проходит в концертном зале Стокгольма. В этой торжественной церемонии традиционно принимает участие наследница шведского престола, кронпринцесса Виктория.
Сергей Джанян. Главным лауреатом премии этого года стала палестинская неправительственная организация «Институт Тамера» из Рамаллаха за вклад в образовательную работу среди палестинских детей и подростков. Институт проводит различные образовательные кампании, издает книги, в том числе и написанные детьми. Об «Институте Тамера» рассказывает обозреватель московской газеты «Время новостей», эксперт по ближневосточной проблематике Елена Супонина.
Эта организация была создана в 1989 году. Как раз тогда шло палестинское восстание. Это первая палестинская интифада. Палестинская автономия тогда еще даже не была создана. Это просто были палестинские территории в составе государства Израиль. Организация Тамер, она обратила внимание на то, что как раз вот в это буйное и бурное время нужно заняться образованием детей, поскольку школы время от времени закрывались. Палестинцев просто не хватает детских книжек, обычных детских книжек с картинками, с очень простенькими текстами, сказок и тому подобное. И вот то, с чего они начали печатать эти книги, разыскивать писателей, которые могут составить тексты, разыскивать детей, которые сами умеют писать истории для своих ровесников. Тамер – это одно из распространенных у арабов имен. Это имя мальчика, ну, как бы организация Ваня, например. Само слово, оно еще составлено из, это аббревиатура от выражения, где присутствуют слова образование, общество, то есть распространение образования в обществе. Существуют они на деньги европейских благотворительных организаций, поскольку сама Палестина это очень бедный регион. Я вот позвонила одному известному палестинскому поэту в город Рамалла, где и находится эта организация. И вот поэт палестинский Таха Мутавакиль мне рассказал, что эта организация очень известна, она очень нравится палестинцам, детишки ее очень любят. И как раз 2 недели назад в Рамалле прошло чествование организации. Видимо, тогда уже она вышла в финал, и было ясно, что она может получить такую престижную премию.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» были московский журналист Елена Супонина и мой коллега Сергей Джанян. Литературную премию имени Астрид Линдгрен получила палестинская неправительственная организация «Институт Тамер». Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 4 июня, над которым работали продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь до завтрашнего вечера, но вы не уходите с волны «Радио Свобода». После новостей Марина Тимашева представит очередной российский выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». Сегодня в программе рассказ о книге кинорежиссера Андрея Звягинцева «Мастер-класс». Не пропустите. Всего доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Главное требование байкальчан – выплата заработной платы сотрудникам предприятия.
Надеюсь, мне удастся вызвать диалог и дискуссию в исламском мире.
Политические лидеры подтвердили свою верность демократическим принципам.
Тротиловая шашка взорвалась над головой депутата и его помощника за полчаса до сессии.
Как только предоплаты не будет, не будет и газа.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5980, 5995, 9520, 11805. С свободный информационный мир. Радио «Свобода».